Здравствуйте, уважаемые слушатели Народного радио. Программа Дмитрия Крутова о защите граждан в нашем городе. Безопасность и закон. В студии ведущий программы Дмитрий Крутов, председатель Московской гильдии предпринимателей. За режиссерским пультом Александр Санников. Сегодня мы продолжаем наш регулярный цикл передач «Безопасность и закон». Цель передачи – познакомить наших слушателей с различными вопросами безопасности. Ну, вы знаете, об опасностях и преступлениях нам регулярно сообщают. Это и новости, и сводки происшествий. А кто поможет нам? К кому обратиться? На кого надеяться? Кто протянет руку помощи? Итак, темой нашей передачи сегодня является «Безопасность на дорогах». Какие вопросы мы хотели обсудить? Состояние безопасности движения, немножко статистики, куда мы движемся в этом плане, общие вопросы, взаимоотношения пешеходов и водителей, кто прав, кто виноват, правила движения, писанные и неписанные, актуальный вопрос, купили машину, нужны права, значит, нужно учиться, вопрос возникает о школах, реформа автошкол, актуальный вопрос, ну и, конечно, вопросы слушателей и ответы наших экспертов. Итак, наши эксперты. Артём Угрюмов, исполнительный директор региональной общественной организации «Союз автошкол». Здравствуйте, Артём.
Добрый день.
Владимир Рыбник, директор автошколы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
И Людмила Барковская, главный юрисконсульт Ассоциации бизнес и права, председатель Третейского суда. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Итак, дорогие слушатели, мы рассчитываем, что вы тоже примете активное участие в нашей передаче. Вы можете звонить нам в прямой эфир и задавать вопросы. Напомню, телефон 8-495-629-08-73. Итак, обращаемся к нашим вопросам. Ну, с чего мы начнем? Перед началом передачи я попросил наших гостей познакомиться с текущей сводкой происшествий, для того, чтобы мы могли посмотреть причины аварии, риски, предупреждения. Ну, кто начнет? Артём, вам даем слово.
Спасибо большое. Ну, текущая сводка следующим образом выглядит. За 2014 год было совершено более в России более 200 тысяч ДТП. Из них примерно 25 тысяч летальным исходом. Это огромная цифра. И проблема здесь именно в автомобилях, в некачественной подготовке, с нарушением правил безопасности. Безопасность – это огромная система мер, которая включает в себя самые различные аспекты. Здесь можем вспомнить и шлем для мотоциклистов, и ужесточение требований к подготовке водителей, и детские кресла. Все те меры, которые ведут к снижению смертности на дорогах и снижению количества ДТП.
Владимир, вот вам что бросается в глаза, когда вы смотрите на сводку происшествий, как вот человека, который профессионально готовит водителей? Ваше мнение?
Школам нужно больше упора ставить на обучение курсантов.
То есть есть недоработки, которые вот заведомо приводят к каким-то нарушениям и имеют последствия как для водителей, так, наверное, и для пешехода, так, к сожалению. Так, Людмила, давайте тогда, может быть, вы скажете нам такую общую картину, как юрист, ну, правовую основу, чем регулируются вопросы безопасности на дорогах, такой общий взгляд, без пока подробностей, потом к ним мы более подробно вернемся. Пожалуйста.
Вы знаете, основной правовой акт, который регламентирует безопасность дорожного движения в России, так и называется, это закон о безопасности дорожного движения. Кроме этого акта существуют очень важные правила дорожного движения, которые обязаны соблюдать, конечно, все участники дорожного движения. В кодексе об административных правонарушениях у нас предусматривается ответственность за нарушение правил дорожного движения. Но вот это основные правовые акты, которые регламентируют безопасность. И основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения, которые закреплены у нас, это является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, и приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения.
Ну, в общем, сложно это на слух воспринимается, но тем не менее те законы, которые вы сказали, они касаются и водителей, и пешеходов.
Да, несомненно, всех участников дорожного движения.
В равной степени.
Да.
Понятно. Ну, давайте тогда мы перейдем вот к нашим таким тогда первой части передачи. В первой части мне хотелось бы поговорить больше о вот общих таких тенденциях. И как раз вот наш гость Артем Угрюмов, он возглавляет Союз автошкол и близко знает эту тему, и, конечно, выскажет свое мнение. Во второй части у нас, может быть, больше мы сделаем акцент на том, как работают реальные автошколы, что такое обучение, что такое получение прав, экзамены. Это касается всех автолюбителей. Вот. Ну и в третью часть мы посвятим вопросам на ваши ответам на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Итак, Артём, будьте любезны, значит, роль вашего союза, что это за союз, какое его предназначение, вот, и как вы строите свою работу, пожалуйста.
Я расскажу. Наш союз объединяет большую часть серьезных, крупных, тщательно следящих за подготовкой своих слушателей автошкол. Это наиболее интересные автошколы города Москвы, которые всерьез заинтересованы в качественной подготовке. Союз создан буквально недавно, но в теме нашей передачи интересно ведь то, что в безопасности дорожного движения 90% – это подготовка участников этого движения, подготовкой занимается автошкола. Ну, соответственно, вы понимаете, какая важная роль автошкол в безопасности дорожного движения. Насколько качественно будут в автошколах преподаваться элементарные нормы, неписанные правила рассказываться, насколько тщательно будут приниматься экзамены у курсантов, такой на выходе мы увидим статистику.
Ну, то есть, мы не случайно начали с вопроса безопасности вот на дорогах, а безопасность, она напрямую зависит в данной ситуации от знаний людей. А знания опираются на две части – это теория и практические навыки.
Совершенно верно. Но, как вам сказать, смотрите, в любом ДТП, причины любого ДТП 90% – это незнание водителем элементарных правил, или пренебрежение ими, или заведомое игнорирование. Но это все игнорирование, то же самое игнорирование может идти только, опять же, от незнания последствий этого игнорирования.
А вот такой вопрос мы Владимиру зададим. Как раз вот вы в своей автошколе учите людей правилам. А насколько часто они меняются? Вот, и насколько мне известно, у нас все время средства массовой информации информируют, что-то поменялось и так далее. Вот. Насколько это важно отслеживать все эти факторы? Вот. Расскажите, вот, что автошколы в этом направлении, как работают вот, именно по обучению правилам?
По статистике правила меняются раз в 3 месяца. Руководители школ сразу берут это под контроль и дают и письменные, и устные указания своим педагогам, которые проводят лекции у курсантов.
Ну вот в качестве примеров можете что-то привести вот из последних изменений, которые коснулись всех водителей, и, может быть, зачастую некоторые даже об этом и не догадываются. Там не каждый же день перечитывают эти правила. Ну, приходит что-то на ум такое вот конкретное?
Грубо говоря, это автобусные полосы, движение по автобусным полосам, только для маршрутного такси и городского транспорта.
Ну, а можете вот немножко для наших слушателей там этот вопрос расшифровать, потому что не все вот владеют этим вопросом, когда они появились, для чего они созданы, в чем там заключаются ограничения, ну, таким бытовым языком.
Они созданы были в Москве для разгрузки городского транспорта, чтобы людей пересадить на городской транспорт, и люди меньше использовали личный транспорт. Езда по ним запрещена, разрешена только выходные дни.
Ну, насколько выполняют эти правила водители?
Ну, как показывает практика, наверное, еще штрафы маленькие, они должны увеличиваться, но правила выполняются, по моему мнению, где-то процентов на 50.
Ну, наш юрист, что нам добавит? Людмила, пожалуйста.
В отношении изменений хотелось бы отметить, что сейчас существует тенденция к ужесточению ответственности за нарушение правил дорожного движения. И, на мой взгляд, это поможет стабилизации и стабилизации отношений между участниками дорожного движения и все-таки, чтобы наше движение было более безопасным.
То есть, ну, кстати говоря, можно вспомнить, наверное, и зарубежный опыт, потому что я знаю, что в разных странах по-разному, но кто из коллег может сравнить с зарубежным опытом в плане…
Зарубежный опыт очень разный, но тенденция одна. Чем строже наказание, тем лучше,
эффективнее.
Тем эффективнее,
да. Тем крепче безопасность.
Тем крепче безопасность, потому что… Если в Великобритании за непристегнутый ремень там что-то в тысячах измеряется, если не ошибаюсь, за превышение скорости в тысячах фунтов, то в Грузии, например, там упразднили просто ГИБДД. Вот. И в Грузии нельзя перейти дорогу, соответственно, то есть никто не останавливается на пешеходном переходе. Вот. И это строго увязано между собой.
Ну, а у нас какие тенденции идут? То есть тоже возникают постоянно изменения в сторону ужесточения?
У нас, да, есть попытки идти этим путем, но, к сожалению, они половинчатые. Они половинчаты, и, к сожалению, не вытягивают на тот эффект, который хотелось бы.
Хорошо, Артём, значит, смотрите, вы возглавляете союз автошкол, и ваш союз, я так понимаю, возник близко к времени начала той реформы, которая среди автошкол стала проводиться. Вот несколько слов о реформе, ее ходе и перспективах.
Ну, эта реформа как хороший сериал, и даже в нескольких словах не расскажешь, это огромная опера.
Вот. Ну, вкратце, когда она началась?
Она началась, ну, с принятием поправок к закону о безопасности дорожного движения. А дальше последовали изменения в подзаконные акты.
Это 2014 год?
Да. Но смысл в чем? Были ужесточены требования к автошколам и к качеству подготовки водителей. Они были серьезно ужесточены. И это общемировая тенденция, как я сказал. И тем не менее было предположение, что недобросовестные участники этого профессионального рынка уйдут со сцены, они не более у нас прекратятся серые схемы выдачи прав, подготовки учащихся автошкол. Но были такие ожидания. К сожалению, реформа началась очень хорошо, но не дотянули, опять у нас было сделано полшага и потом шаг назад. Наступили и сейчас возвращаемся на круги своя.
Ну, давайте тогда, может быть, мы параллельно с нашими общими вопросами будем и конкретику работы вот автошкол наших лучших рассматривать и специалистов об этом спрашивать. Вот, Владимир, раз уж зашел вопрос о автошколах и выборе автошкол, тем более, и их разном составе, качестве, назначении, вот ваше мнение на этот счет. Начните вот наш разговор.
Как выбрать автошколу?
Да, выбрать, чем они отличаются, что такое демпинг вот в этом плане. Вот, это большая тема, которая многих интересует, я знаю.
Весьма есть печальный опыт, начиная с 2015 года, то, что реформы, о которых только что говорили, ступили шаг ногой, как сказали. И школы, те, которые занимались теневыми вопросами, они снова присутствуют на рынке.
Возвращаются на рынок.
Возвращаются на рынок, да. Тяжело, скажем так, конкурировать в сложившейся ситуации.
Ну, а в чем нарушение? В чем? Вот объясните.
Нарушение приказа 14.08 – это в подготовке водителей, в сокращении количества часов, что теоретической подготовки, что практической.
Позвольте, я скажу, как я это вижу, будучи экспертом департамента образования в проверках автошкол. Выглядит следующим образом. У нас есть обязательных 100 часов, ну, чуть больше, теоретической подготовки в автошколе и 56 часов практической подготовки в автошколы. То есть, любая автошкола, любому из вас, наши слушатели, учащиеся, должна отдать эти часы. Человек должен отъездить на машине и отслушать лекции. Как вы понимаете, недобросовестная автошкола, у нее большой искус. Дать не 100 часов, а 10 часов. На машине откатать не 50 часов, а 5 часов. И, соответственно, такого мало подготовленного человека привести на экзамены, и там каким-то он чудом, а может и хитростью, сдает экзамены, получает права. Выходит у нас из, в итоге из автошколы убийца на дороге. Вот более простой схемы подготовки некачественных водителей и нарушения всех идей безопасности придумать нельзя. В этом основная проблема автошколы. Я правильно говорю, Владимир?
Да, да.
Может, вы расскажете это поподробнее?
Как, да, как различаются вот условия обучения по цене, я имею в виду.
Да, как человеку не попасть вот в такие вот...
Ну, самое первое, с чего начали, как выбрать автошколу, человек должен обратить внимание, у образовательного учреждения должна быть лицензия на образовательную деятельность, рабочая программа, согласованная с управлением ГАИ того или иного региона, и заключение, полученное также от управления ГАИ.
На основании чего получается лицензия?
На основании заявления. Раньше.
Ну, то есть есть определенные требования,
да, есть набора. Есть требования, конечно. Есть проверки департамента образования.
Какие основные требования к автошколе?
Ой, это вот развернутый документ на 100 страниц, где приедут специальные специалисты, все задокументируют, фотографируют. И в итоге скажут, да, это автошкола, она может работать.
То есть, то есть требования, они очень серьезные.
Очень серьезные, конечно, конечно.
И все направлено на то, чтобы все это работало и так далее. Значит, есть нарушения. Значит, продолжим вот вопрос о том, как выбрать. Значит, вы сказали, ну, мы остановились на лицензии. Лицензия есть. Дальше на что мы обращаем внимание?
Будущий курсант должен посмотреть, во-первых, всю документацию, во-вторых, увидеть те классы, ту площадку, ту технику, которая ему будет предоставляться за его деньги. После этого можно смело заключать договор и обучаться. Но такой момент. Цена на сегодняшний день после всех просчетов, после того, как школы прошли проверки, получили заключение, цена на сегодняшний день фигурирует от 45 до 50 тысяч рублей. Если эта цена 20-25 тысяч, то здесь...
Возникает сомнение в качестве.
Да, ну это самый простой индикатор. Цена. То есть не может не найти преподавателей, чтобы за такую дешевую цену читали лекции. Низкая цена – это сразу вам сигнал, наши слушатели, что перед вами не автошкола, а вас вовлекает в какую-то коррупционную схему. И скорее всего, вам в итоге выйдет и дороже. С вас смогут они вымогать деньги за дополнительные занятия, за уроки и еще там много за чего-нибудь.
Ну да. То есть эта цена сложилась не просто из-за того, что кто-то... У кого-то какой-то сговор был. Эта цена сложилась из затрат на
обучение. Это калькуляция себестоимости, я понимаю, да?
Да, да.
Ну, очень хорошо. Вот вы привлекаете к себе для обучения преподавателей. Какие требования вы предъявляете к преподавателям?
Высшее образование, опыт работы не менее 7 лет и документы, которые необходимы для приема его.
Ну, а вот педагогические навыки какие-то, они требуются для работы вот с курсантами, как вы считаете?
Ну, естественно. Многое зависит все от человека.
Ну, кроме специального образования, еще какие-то особые требования, да?
Ну, да, да. Это так называемое повышение квалификации.
Ну, расскажите вот поподробнее нам тогда, как строится вот обучение в школе, с чего начинается, сначала теория, когда начинается практика. Сколько это часов, так сказать, вот, и что, с чем практически вот встречается курсант, когда он приходит, и уже реально ли за то время, которое ему отведено, получить такие достоверные, нормальные знания, прочные, вот, насколько такой качественный водитель выходит на выходе из школы, ваше мнение?
Первое, с чего начинается, это теоретическая подготовка. Через месяц мы предоставляем ученику автомобиль, мастеру практического обучения вождения, он выезжает на площадку. Теория в это время продолжается, она проходит 4 месяца.
Подробнее, что за теория? Теория правил или теория автомобиля, вот, конструкции, что за теория?
Устройство транспортного средства, основа законодательства в сфере дорожного движения, основа первой медицинской помощи, психофизиологические основы.
Ну, то есть, целый комплекс таких знаний, которые надо овладеть.
Да, да. Это комплексный набор знаний.
Это курс, это 3 преподавателя теории, как правило, которые не могут быть замещены одним человеком, потому что психолог читает свое направление, медик с профессиональным дипломом читает свое направление, а остальные три направления читает человек уже, который...
Хорошо, после этого переходят к практике люди, да? То есть, из чего складываются практические навыки, как их приобретаются, как долго это длится, и, значит, реально ли там за месяц, сколько у вас длится обучение? Вот?
Обучение длится 4 месяца.
А, 4 месяца.
4 месяца, да. Со второго месяца начинается вождение, это первоначальные навыки обучения автомобиля на закрытый от других транспортных средств, от пешеходов, закрытой площадке, после чего принимается зачет у курсанта, и его допускают в городское движение.
Отлично. Артём, ну вот давайте вернемся к тому, что вы вот стараетесь, конечно, поднять на более высокий уровень обучения, ставите пример лучшей автошколы, выявляете их, и для этого, я знаю, у вас в прошлом году проходило очень интересное мероприятие, как конкурс. Вот, вот вы расскажите совершенно поподробнее верно. Об этом.
С подачи городских властей был проведен в 2014 году конкурс «Лучшая автошкола». В этом конкурсе приняли участие подавляющее большинство автошкол города, по крайней мере, наиболее крупных, наиболее значимых, с именем, что значит, что как говорится. Было много номинаций, но нашим слушателям, если будет интересно, они смогут посмотреть в телекоммуникационной сети интернет, набрать «Лучшая автошкола РФ», там есть все данные о конкурсе, о победителях. Конкурс не только составил определенный рейтинг автошкол города, да, по которому может потребитель ориентироваться, но и определенную состязательность между автошкол он объявил.
Какие номинации у вас были? Что там проверялось?
Автошколы соревновались между собой по номинациям, например, там лучшая автошкола категории А, лучшая инновационная автошкола, лучший предпринимательский коллектив. Ну, например, очень интересные были практически номинации очные. Это лучший автоинструктор и лучший преподаватель теории. Вот. Рейтинги этих номинаций вы можете, опять же, посмотреть на нашем сайте и, ориентируясь на этот сайт, и выбрать автошколу, которую вы в будущем, наши уважаемые слушатели, поступите в следующем году.
Хорошо, Владимир, вот конкурсы проходили, но отбор и экзамены проходят выпускники ваших школ. Как проходит сам экзамен, как они принимаются, какие трудности возникают у курсантов, какие тут плюсы и минусы?
Экзамен проходит следующим методом. Сначала люди тестируются на компьютерах по экзаменационным билетам, после чего идет решение допускать или не допускать человека для сдачи экзамена на площадке для выполнения экзаменационных упражнений. Допускается одна ошибка, то есть на данный момент мы делаем более тяжелую сдачу для людей, чтобы люди понимали ответственность и приходили на экзамен УМРЭО с полной уверенностью, что сдадут
экзамен. Я понимаю, вы говорите о внутреннем экзамене, да?
Да, да.
То есть, высококачественные, как говорится, автошколы, они проводят внутренний экзамен. То есть, реально хороших подготовленных людей они уже приводят на сдачу экзаменов
в ГИБДД. То есть, здесь вот какой порядок? То есть, у вас внутренний есть экзамен и экзамен…
Экзамен в ГИБДД.
ГИБДД. То есть, это разные как бы этапы того пути, когда, чтобы человек получил права.
Да. После того, как человек сдает теоретический экзамен, он тестируется на экзаменационной площадке, сдает экзамен в виде трех упражнений, после чего он экзаменуется в городе, в городском движении.
Ну, то есть, конечно, знание правил и знание практическое вот, овладение всеми этими вопросами. Вот. Людмила, ну вот с точки зрения нарушений правил и вот поведения водителя, вот как с юридической точки зрения, значит, вот, может быть, дадите какие-то советы нашим слушателям, кто вот является только молодым водителем, который только появляется, может быть, не все знает. Вот. Какие-то есть, может быть, у вас особенности вот, взаимодействия людей? То есть, конечно, они психологически, может быть, не очень готовы, проходят какую-то адаптацию по мере того, как приобретается сам опыт. Вот. Ну, наверное, не все так страшно, все можно достичь, вот, и на своем опыте можете, да, как-то поделиться, так сказать, вот, дайте нам какие-то свои мнения на этот счет.
С точки зрения ответственности и с точки зрения совета автолюбителям, как начинающим, так и автолюбителям, у которых есть опыт, это прежде всего не забывать, что они находятся за рулем средства повышенной опасности. Следовательно, ответственность повышенная, личная ответственность каждого водителя. И ответственность водителя у нас в соответствии с законодательством трех видов бывает. Это административная, наиболее распространенная. У нас закреплено это в кодексе об административных правонарушениях, как правило, это штрафы. Но есть также и административный арест, другие виды. Также существует уголовная ответственность. Это, конечно, за самые такие тяжелые, так сказать, последствия
ДТП. Когда она возникает?
Да. Ну, в случае, если причинен тяжелый вред здоровью, да, или еще более серьезные последствия. Вот. И также существует гражданско-правовая ответственность. Это уже возмещение вреда. После того, как было совершено ДТП, то это возмещение вреда, либо которое причинено жизнью и здоровью, либо которое имуществу.
Материальный ущерб.
Да, да, материальный ущерб. Вот это основные наши виды ответственности. Но каждый водитель должен помнить, несомненно, о том, что это средство повышенной опасности.
Ну и в том числе не только у водителя эта ответственность возникает, но и у пешехода, потому что я знаю много случаев, когда пешеходы зачастую своими действиями провоцируют вот те происшествия, которые на дорогах бывают. Вот что вы пешеходам посоветовали?
Пешеходам, конечно, посоветовала бы тоже знать правила дорожного движения, соблюдать их, несомненно, и помнить, что пешеход очень хрупкий по отношению к автомобилю. И помнить, что за рулем автомобиля сидит тоже человек, который может устать, не заметить, там, не знаю, нарушить правила дорожного движения по той или иной причине. Поэтому пешеходам важно брать ответственность за свое здоровье и за свою жизнь в собственные руки.
Ну да, потому что вот у многих пешеходов, мне кажется, появилось такое чувство, что если он вышел на пешеходный переход, он может отвернуть голову от движущегося транспорта, да, и пилить туда. А уж как там затормозит водитель, это его там проблемы.
Я вам хочу сказать про вот этих самых пешеходов, чтобы они все помнили о том, что, допустим, в 2014 году 25 тысяч у нас летальных исходов в результате ДТП. А пострадало вот эти летальных исходов, половина из них – это пешеходы и мотоциклисты. То есть, ну, нужно понимать, что это незащищенные. Хотя, конечно, они менее участвуют в ДТП, но если уже попадает у нас пешеход в ДТП, то это уже гарантированно какой-то летальный исход. Поэтому тут осторожность должна быть просто максимальная. Вот. Что касается внутренней дисциплины, ну, тут еще работать и работать нам, вы сами прекрасно понимаете.
Ну, смотрите, то есть много зависит от взаимоотношений, от внутренней культуры, от вот, взаимодействия. И здесь возникает вопрос о том, что надо, ну, начинать работать с молодежью. Мне кажется, так. Вот расскажите об этом в своем опыте.
Да, действительно, мы буквально недавно начали работу. Наша организация готовится прийти в гимназии и среднеобразовательные учреждения, ну, в школы города Москвы, чтобы донести правила дорожного движения до учащихся. У нас уже есть такой интересный опыт. Это в Подмосковье в одной гимназии наши преподаватели пытаются преподавать правила дорожного движения, чтобы дети буквально уже со скамьи, со школьной начинали впитывать в себя эти простые правила. Ведь это, ну, как говорится, как зубы почистить, так и человек должен отлично понимать, что приходить можно только по зебре. Вот. И это воспитать не только надо в автошколе, это воспитывать надо уже в школьных учебных заведениях.
Ну, а знания об автомобиле, о правилах вождения, о навыках вождения, я думаю, это интересно любому, и в любом возрасте, и чем даже.
Факультативно донести до детей – это тоже прекрасная идея. То есть мы сейчас прорабатываем такую идею, чтобы часть программы автошкол преподавать деятелям в школах, то есть ищем партнеров для этой деятельности.
Ну, потому что я думаю, что вот этот подход, он важен в том плане, что люди и тем самым приобретают какое-то в будущем, как бы, ну, практически профессию, неважно, будет ли он там профессионально там шофером, ну, а возможно, что и будет, вот для молодых людей, может быть, даже тех, кто там не пойдет дальше учиться, а там с армией там будет связан. Навыки очень важны, вот, и знания вот эти. Как ваше мнение?
Мое мнение, знать ПДД – это как быть хорошо воспитанным человеком. То есть, уметь извиниться, сказать спасибо, пожалуйста, уступить пожилому человеку место в транспорте.
Ну, то есть, работать со школами – это перспективное дело.
Это то, чем мы не занимались, но во всем мире давно этим уже все… Это, как говорится, пройденный этап для всего мира. Ну, цивилизованного мира, имею в виду.
Да, я вот, когда был за границей, это тоже обращал внимание, что есть вот молодые люди, которые сидят за рулем, рядом сидят их родители взрослые, то есть с определенного возраста, ну, допускается владение вот, управление автомобилем, но при наличии вот, рядом, это вот за границей, имею в виду, у нас таких, наверное, нету, да, еще.
Знаете, как раз хорошо бы, вот это, конечно, пока все фантазии и мечты, но проблема на дороге бы у нас, ну, за границей, да, составляет не 16-летние водители, такие там есть, а 22-24-летние водители. Вот этот период вот тяжелый, да, вот тут бы я права отбирал бы у всех, например. А 16-летних можно смело садить за руль, они более ответственны. А вот 22-23 года, когда он думает, что он уже хорошо водит, вот там у нас и статистически опасный момент.
Ну хорошо, если мы заговорили об опасностях и ошибках, вот мы Владимира тогда сейчас спросим, вот что вы из большого своего практического опыта, работы с выпускниками, какие, может быть, скажете для наших слушателей типичные ошибки молодого водителя, как с ними бороться?
Типичные ошибки, их две. Первое – это незнание правил дорожного движения. Второе – курсанты, приобретая автомобиль, получая водительское удостоверение, не чувствует габарит своего транспорта.
Как с этим бороться, с первым и со вторым?
С этим борются, скажем так, белые автошколы и обучают этому всему, не упуская людей дальше на сдачу экзаменов в ГИБДД и получение водительского удостоверения.
Ну, я понимаю, что просто. Почувствовать габарит можно только откатав практические часы, да? Выучить правила можно только пройдя теоретические дисциплины. Это все занимается автошкола. То есть решение давно придумано, главное его реализовать.
Да.
Ну, то есть навык, все равно, конечно, этого не миновать, так сказать. Вот.
Да,
нужно доводить до совершенства.
Повторение – великая вещь, и если этим заниматься прицельно и тщательно, то, я уверяю, можно добиться серьезных успехов.
Хорошо, теперь, Артём, вот о планах и перспективах ассоциации давайте мы немножко поговорим. Наверняка вы не останавливаетесь на достигнутом и планируете в 2015 году какие-то новые для себя горизонты.
Ну, прежде всего, это наша, надеюсь, уже визитная карточка городского конкурса «Автошкол 2015». Который мы планируем провести в этом году и привлечь в него максимальное количество автошкол города Москвы. Это осталось, ну, наше мероприятие, которое мы известны в городе. Наши задачи мы сейчас видим, это быть услышанными общественностью, профессиональным сообществом, городскими властями, с нашим видением и решением вопросов безопасности, которые встают в нашем мегаполисе.
Хорошо, а вот с законодательством, как у вас все решено, или есть еще над чем поработать?
Не, конечно, есть нерешенные вопросы, в которых мы бы хотели поучаствовать. Но мы поддерживаем, в принципе, все инициативы, которые сейчас и городские власти, и федеральные законодательные органы принимают. Мы не видим никаких, ну, очень хороших много инициатив. Это, например, уплата штрафов там своевременно, вовремя и получение скидки на штрафы. Знаете, да, в 2016 году у нас планируется такая, такие новеллы. Введение зимних, обязательных зимних шин 4 мм, да, мы тоже знаем, сейчас новые требования в этом году вышли. С 1 июля интересные требования у нас, опять новый законодатель наш нам преподносит. Для пешеходов вводятся обязательные светоотражающие элементы на одежде в ночное время. Ну, если человек идет по тротуару, мало кто об этом знает, но вот, вот мне буквально недавно вот об этом донесли. 1 июля 2015 года.
Хорошо, Владимир, к вам вопрос. Вот ваша школа является одной из лучших в Москве. Какие все-таки, я думаю, вы успокаиваться не собираетесь? Какие планы у вас стоят, над чем рассчитываете поработать, что еще улучшить?
Ну, сейчас идет работа над тем, чтобы начать вести подготовку водителей категории С и вывести это на, скажем так, нормальный уровень.
С площадками у вас решены все вопросы?
Да, да, да. Нами было получено заключение. В сентября по ноябрь мы занимались строительством автодрома. К концу ноября мы закончили, и в декабре получили заключение. Он полностью соответствует всем необходимым.
Что он собой представляет, вот если так?
Это закрытая площадка, обнесенная забором с четырех сторон, с эстакадой асфальтированной. Площадка должна быть не менее 0,24 га, то есть 24 сотки. С освещением для занятий в темное время суток и в пасмурную погоду. Должна быть нанесена разметка для контрольных упражнений и обозначено, упражнения обозначены быть конусами.
Вот обратите внимание, хорошая автошкола строит такие огромные площадки, вкладывает средства, делает разметку.
Ну, то есть это развитие, стоит, это перспектива.
Она развивается, она готовится. Вот, вот она, автошкола будущего. А менее добросовестные автошколы ищут новые лазейки в законодательстве, чтобы торговать правами.
Коллеги, ну, сегодня был у нас содержательный разговор именно о безопасности движения на дорогах. И, наверное, в заключении каждый хочет дать несколько практических советов нашим слушателям. Людмила, начнем с вас тогда. Вот, ну, несколько буквально вот слов в качестве пожеланий от вас.
Основной практический совет юриста и автолюбителя – это, конечно, соблюдать правила дорожного движения и помнить о том, что вы все-таки управляете средством повышенной опасности. Это такой совет. В случае, если вы попали в ДТП, то помнить о том, что ДТП может произойти с каждым, а помнить о том, что существуют смягчающие обстоятельства, то есть обстоятельства, которые смягчают ответственность. Это в случае, если вы оказываете содействие сотрудникам, да, в случае, если вы не покидаете место, так сказать, происшествия и добровольно ликвидируете последствия там, аварии, то есть там, оказываете помощь, может быть, там, да, человеку, пострадавшему и так далее. То есть помнить о том, об этих обстоятельствах. Помнить о том, что есть обстоятельства, отягчающие ответственность. Это в случае, если вы совершаете правонарушение повторно, в случае, если, не дай бог, в состоянии опьянения, либо отказались от медицинского освидетельствования. Поэтому вот об этом обо всем обязательно важно помнить.
Ну, я думаю, что юристы со своей стороны тоже готовы оказать помощь там в трудной ситуации. Вот,
конечно.
Когда не все же могут знать простые водители.
Несомненно, или... более того, бывают случаи, на самом деле, не всегда может быть справедливого наказания. И в этом случае юристы могут помочь обжаловать.
Да, да. И нужно не бояться обратиться к специалистам. Да. Владимир, ваши советы как руководитель автошколы?
Совет следующий. При поступлении в автошколу требуйте документацию, которую необходимо иметь каждому учебному заведению.
Собирайте достойно.
Да. Читайте законы и требуйте то, что учебное заведение должно вам дать по программе подготовки водителей.
Ну и работайте над собой, не уставая, да, неустанно. Главное – приобрести собственные навыки, тогда будете спокойны. Да. Артём, ваши советы?
Мои советы к нашим слушателям – это поддерживайте нас, участвуйте в общественной жизни, давайте оценку нашей работе на сайте «Лучшая автошкола РФ». И самое главное – выбирайте автошколу тщательно, критично, вдумчиво, не бойтесь отказываться, не бойтесь жаловаться. Мы тоже можем принять жалобу, если кто-то недоволен учебой в его автошколе. Ну и удачи на дорогах.
Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, вы прослушали программу «Безопасность и закон». В студии были ведущие программы Дмитрий Крутов и наши эксперты. Артем Угрюмов, исполнительный директор региональной общественной организации «Союз автошкол», Владимир Рыбник, директор автошколы, и Людмила Барковская, главный юрисконсульт Ассоциации бизнеса права, председатель Третейского суда. Спасибо, уважаемые эксперты, уважаемые слушатели. Всего доброго, до свидания. Спасибо.